Здравствуйте. В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, миновала вторая неделя нового руководства. Отгремели песни нашего полка кремлевского, свернули красную дорожку, передали из рук в руки державу скипетр и ядерный чемоданчик, рассадили тех же людей по другим кабинетам, можно, собственно, руководить. Население застыло в ожидании, с чего начнет новый президент. Какой, по-русски говоря, месседж пошлет застоявшемуся брату-чиновнику? Ждали недолго. Да, с утречка в понедельник Дмитрий Медведев объявил войну коррупции. А, собственно, почему бы и нет? До Медведева этим занимались все государи-императоры, председатели совнаркома, генсеки и президенты. И хуже от этого никому из них не стало. Последним на коррупцию набросился Владимир Владимирович Путин. Причем так удачно набросился, что за 8 лет его правления коррупция выросла в разы. А Дмитрий Анатольевич Медведев был в это время главой президентского аппарата, первым вице-премьером, то есть помогал как мог. И вот теперь он поднял знамя, выпавшее из путинских рук, и чисто Андрей Болконский понес. Вот что он понес.
Задача, очевидно, непроста. Нужен комплекс мер, а не точечные решения. Иными словами, нужен национальный план противодействия коррупции.
А, ну это другое дело. Раньше были точечные решения, а теперь национальный план. Системной проблеме системный ответ. Вау. А что за система-то будет? А вот смотрите. Подписавший первым делом указ с поручениями по разработке национального плана борьбы с коррупцией, Дмитрий Анатольевич лично возглавил профильный совет. Мало того, внутри совета уже предусмотрена межведомственная группа, которую возглавит глава администрации президента Нарышкин. А со стороны правоохранительных органов навстречу коррупции, как пересвет на Челубея, вышел генпрокурор Чайка, пообещал усовершенствовать законодательство, то есть обложили коррупцию со всех сторон. При этом примите во внимание, никто же не отменял и работу антикоррупционной комиссии, созданной Путиным, с одним из его Ивановых во главе. Не спят и депутаты, за 20 лет непрерывной борьбы, забодавшие уже 4 законопроекта о борьбе с коррупцией. Ну, что поделаешь с этими перфекционистами, хотят добиться полного совершенства документа. Нельзя ж с кондачка, дело серьезное. Новый президент понимает это как никто.
Как передают РИА Новости, Дмитрий Медведев, выступая на совещании по вопросам противодействия коррупции, выразил озабоченность не только ее масштабами, но и скрытым характером.
Вот тут Дмитрий Анатольевич, как мне кажется, немного приотстал от жизни. Какой скрытый характер? Что мы в Норвегии, что ли, скрывать? Половина администрации в списке Forbes. Где вы ищете, Дмитрий Анатольевич, что вам не видно? Скрытый характер коррупции характерен для нянечек в детских садах, а все, кто выше, давно берут в открытую, и каждый имеет свою ренту с места, от гаишника до труса и жадины Сечина, который, как сообщила давеча английская «Таймс», на пару со своим кочующим шефом и сажал в тюрьму Ходорковского в рамках коррупционной операции по отъему ЮКОСа. Запамятовал фамилию этого шефа. Он у нас теперь премьер-министр, а премьеры у нас так часто меняются, всех не упомнишь. Ну да фиг с ним, не это главное. Главное вот насчет этого скрытого характера российской коррупции. Это вы зря сказали, Дмитрий Анатольевич. Смеяться будут, пальцами показывать. И еще одна цитата из нашего президента. Цитата, выдающая в господине Медведеве человека с крепкой нервной системой.
«Мы должны создать антикоррупционный стандарт поведения», заявил в частности президент Медведев. «Без этого ничего не будет». Президент отметил также, что необходимо добиться, цитирую, «прозрачности проведения государственных процедур, связанных с подрядами и тендерами».
Вот я и говорю, крепкие должны быть нервы у человека, который вчера был главой «Газпрома», а сегодня говорит об антикоррупционном стандарте. Из какого гомункулюса господин Медведев собирается выводить этот стандарт, нам пока что не сообщили. Но вошедшие уже в легенду «Газпромовские схемы вывода активов» не то что с непрозрачными процедурами, а вообще безо всяких процедур, дают основания надеяться, что нестандартный Дмитрий Анатольевич себя тут имел в виду в последнюю очередь. Ну и вообще, Петербург город, конечно, большой, но, боюсь, ближе Хельсинки антикоррупционный стандарт поведения нам не найти. Тему продолжит мой друг, поэт-правдоруб Игорь Артенев.
«Сверкает сталь, поет труба, коррупция, держись! Пошла с заразою борьба на смерть, а не на жизнь. Но ты, товарищ, не спеши седлать в сердцах коня, порыв свой страстный притуши и выслушай меня. Как новый наш бы не был строг, но через пару лет все устаканится, даст Бог, сойдет Бог даст на нет. И в вечной схватке зла с добром, при власти при любой, с добром останется Газпром, а с носом мы с тобой».
«Нет, не верю. Не может быть, чтобы это была только лишь очередная компанейщина. Изыди, Иртеньев, не трави мне душу своим скепсисом. Друг правдоруб, ну прошу тебя, погляди в будущее с оптимизмом. Вот же минувшая неделя, не неделя, а песня про купца Калашникова. В понедельник мощный удар прямо в грудь коррупции, а уже во вторник второй богатырский удар. Этот пришелся под дых коррупции судейской. Так больше продолжаться не может», — сказал Медведев. «Слышите вы, скептики? Так больше продолжаться не может», — сказал президент и объявил о прекращении в России телефонного права. Да. «Ну, я тоже считаю, что можно без телефона. Чё зря звонить? Встретиться заранее, да и задрать Фемиде юбку прямо в администрации. Ну, конечно, Медведеву надо осторожнее с такими заявлениями. Не ровен час попадется судья без чувства юмора, услышит от президента про необходимость искоренения неправосудных решений, да как начнет работать по закону, придется потом убивать. Но, впрочем, судьи у нас не дебилы, в пейзаже ориентируются, и применять законы будут так же, как и раньше, то есть выборочно. Ну, разве что условия выборки могут чуток поменяться. Могут, например, однажды снять знак «кирпич», висящий у поворота на Лубянку, и закон однажды может подъехать вплотную к этим дверям, а там уж, как договорятся, по отступному. Но, конечно, больше никаких звонков. Телефонное право Медведев запретил. Ну, а покамест жизнь судейская идет своим чередом. И по случаю внезапной вспышки правового сознания в Кремле, россияне вторую неделю подряд узнают милые подробности этой жизни.
Председатель Федерального арбитражного суда Московского округа Людмила Майкова может лишиться статуса судьи за квартирные махинации. По данным СМИ, она приобрела у городской администрации две квартиры по цене почти в три раза ниже рыночной, а затем одну из них продала, разом покрыв все расходы.
Хочу сразу сказать во избежание недоразумений. Раздача мэром Москвы дорогих квартир по дешевке главе арбитражного суда, в котором решаются спорные имущественные вопросы, это не коррупция. А что же это, спросите вы? А вот не знаю, но только не коррупция. Забота о ближнем – это вот что. Христианское сострадание. И отвяньте. А насчет того, что судья Майкова лишится теперь места судьи, это еще бабушка надвое сказала. Человек она классово близкий, с правильными друзьями среди чекистов и налоговиков. Ну, настоящая Фемида. Глаза завязаны, руки растопырены, недвижимость находит на ощупь. Такими кадрами бросаться – пробросаемся. Вообще, кадры, как известно, решают все. И забота о лучших людях – прямой долг власти.
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Барый Кинзягулов награжден почетным знаком ЦИК за заслуги в организации выборов. Этот знак – высшая награда Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.
Да, много избиркомов трудилось на российских просторах. Много добрых дел сделали их председатели для победы добра над математикой. Но Башкирия – случай отдельный. Именно здесь вражеские наблюдатели накрыли с поличным урну с двойными стенками, где лежало 400 бюллетеней за Медведева, призванных обеспечить родине нужный процент. Грудью встал тогда башкирский избирком на защиту наших завоеваний. Сначала сами держались, а потом уж пришло подкрепление от прокуратуры, и вражеского наблюдателя от КПРФ позвали в следственный комитет, и там, в отделе по особо важным делам, дали, как Галилею на орудие пыток, посмотреть на статью 141 УК РФ «Воспрепятствование деятельности избирательных комиссий». Ну, и все закончилось хорошо. Выборы признали состоявшимися, цифры верными, а теперь, наконец, и награда нашла героя за заслуги в организации выборов с двойными стенками в урнах. Все неплохо и у другого нашего героя. Первый губернатор, назначенный Путиным, образец правильной вертикали, глава Приморья Сергей Дарькин, в прошлом известный правоохранительным органам как браток по кличке Серега Шепелявый. В прошлый четверг он был внезапно обыскан в рамках уголовного дела об отчуждении государственной недвижимости и госпитализирован в прединфарктном состоянии. Вот так вот поочередно то ручки пошаливают, то сердце. Обычно в таком состоянии врачи рекомендуют больным покой, но болезнь Дарькина оказалась очень редкого свойства, и уже на следующий день он вылетел в столицу нашей родины. Глоток бензина – вот что, как известно, может спасти смертельно раненого кота. Полет из Владивостока в Москву – вот что рекомендуют кардиологи губернаторам, находящимся в прединфарктном состоянии после обысков. И вы не поверите, помогло.
По сообщениям СМИ, в прошлые выходные в Москве состоялись встречи губернатора Приморья с представителями руководства страны. Также имел место его телефонный разговор с президентом России Дмитрием Медведевым. Как сообщил газете «Ведомости» источник в окружении губернатора, Дарькина заверили, что уголовного дела против него возбуждено не будет, и он скоро сможет вернуться к исполнению обязанностей.
Откуда руководство нашей страны знает, что Приморская прокуратура не будет возбуждать уголовное дело против Дарькина, тайна, покрытая не то чтобы мраком, но какое-то покрытие у этой тайны, конечно, имеется. А чтобы в полной мере насладиться обаянием этой ситуации, остается только сопоставить даты. Разговор свежеобысканного Дарькина с новоизбранным президентом, в процессе которого обысканный получил от избранного заверение в том, что прокуратура его не обидит, состоялся в выходные, а в понедельник президент поднялся во весь свой рост из окопа и пошел в атаку на коррупцию в судебной системе. Бесстрашный человек. А теперь об успехах на третьем украинском фронте. Или на пятом. Я уж сбился со счета наших украинских фронтов, потому что Россия открывает их регулярно и со сладострастным наслаждением. Последнее обострение началось пару недель назад, и, разумеется, опять с Лужкова. Юрий Михайлович опять понесло говорить про Севастополь. Впервые это с ним случилось 10 лет назад. У Юрия Михайловича в ту пору были галлюцинации, что он станет президентом России, и крепкий хозяйственник решил таким образом выйти на международный уровень. И вот галлюцинации прошли, а рефлексы остались. Он и выложил, что под кепкой лежало. Тут, конечно, началось. Служба безопасности Украины огрела Лужкова по кепке трезубцем и запретила ему появляться на родине городов русских. Наши в ответ опустили шлагбаум перед жовто-блакитным депутатом Каськивым, который ехал на НТВ к Соловьеву потаковать о Севастополе с Жириновским. Я-то считаю, что Каськиву повезло, потому что весной Жириновский находится в острой фазе, а за город русской славы может и укусить. Но Киев не оценил заботы о своем депутате и пырнул трезубцем уже повыше Лужкова.
Первый заместитель министра юстиции Украины Евгений Корнейчук заявил, что премьера России и экс-президента Владимира Путина можно объявить персоной нон грата после сделанных им в апреле заявлений о том, что Украина – это не государство.
Молодец Путин, вот умеет отрезать, чтобы не выросло. Молодец юрист Корнейчук и незалежные депутаты, и залежный Лужков, все молодцы, постарались, наложили кучу выше Севастополя. Однако ж, если бы ткань этой пьесы находилась в руках опытного драматурга, в этом месте он бы уже постарался куда-то повернуть сюжет, потому что, согласитесь, скучновато становится. Но соавторы этой пьесы – лучшие люди российской и украинской номенклатуры, поэтому уж извините, никаких драматургических новаций. Только встреча Гастелло с товарищем по работе. Тараном на таран. И МИД России закрыл въезд в страну заместителю министра юстиции Украины. Молодец, МИД России. Напрягись, Киев, твоя очередь, не теряй темпа. Короткий мозговой штурм, и Украина перекрыла вступление России в ВТО, вывалив кучу вопросов по экспортным пошлинам. Правда, тут же дала понять, что проблем с пошлинами не будет, если Россия выведет из Севастополя Черноморский флот. А то, что сама Россия в этом случае не досчитается многих миллионов долларов налога, так не в деньгах счастье. Ради славянского братства не жалко. Братство у нас, как у Каина с Авелем, впрочем, на равных, так сказать, на взаимной основе. На украинском фронте затяжные бои, посмотрим, что у нас на северо-западном направлении. Там снова сгущаются тучи. Грозный враг Эстония опять замыслил недоброе. Вы пока забейтесь в угол, возьмите лупу и найдите врага на глобусе. а мы с начальником погрануправления ФСБ России по Псковской области Иваном Бобрешовым расскажем вам страшную сказку.
Проводимая политика Эстонии в отношении Печорского района Псковской области является рычагом, с помощью которого эстонские власти смогут прибегнуть к реализации своих устремлений в экономической и политической экспансии в отношении территории Российской Федерации, заявил на минувшей неделе начальник пограничного управления ФСБ России по Псковской области Иван Бобрешов.
О да, экономическая и политическая экспансия Эстонии – это страшное дело. Старший собрат генерал-майора Бобрешова по холодной голове, бывший первый вице-премьер Иванов, еще 2 года назад пошел войною на эстонский творог, но потом отвлекся на Грузию, потом пролетел мимо Кремля, огорчился, ослабил бдительность. А талент-то не дремлет, точит когти. Чуть отвернись, оттяпают Псковскую область по самые Чебоксары. Я бы на всякий случай начал стягивать границы войска, потому что область уже обескровлена.
Некоторые граждане Печорского района области, имеющие двойное эстонско-российское гражданство, предпочитают проходить службу в армии Эстонии. Они практически осуществляют прохождение военной службы в вооруженных силах члена НАТО, чтобы уйти от нашего срока службы, заявил генерал Бобрешов.
Дорогой товарищ генерал, чтобы уйти от вашего срока, а главным образом от вашего содержания службы, уйдешь не то что в войска НАТО, а вообще в подполье. Вон, пока вы с Эстонией боролись, еще один солдатик из окна казармы выбросился. О развитии событий, как всегда, расскажут газеты 2018 года, обзор которых предоставило агентство «На голубом глазу».
Эстонская армия стала самой многочисленной армией в мире, пишет газета «Таллинский сокол». Это произошло после того, как все мужское население России призывного возраста переселилось в Печорский район Псковской области, чтобы откосить от священного долга в рядах НАТО. Нобелевской премии в области медицины удостоен губернатор Приморья Сергей Дарькин, информирует читателя издание «Валидол-Пост». Премия присуждена за открытый им способ лечения тяжких кардиологических заболеваний у чиновников посредством оздоровительного бега от местной прокуратуры в Кремль. В России отмечают 10-ю годовщину победы над так называемым телефонным правом, сообщает журнал «Короткий гудок». Как отмечают эксперты, запрет на судебные решения по звонку позволил судьям значительно расширить эрудицию. Для связи с администрацией им пришлось освоить азбуку Морзе, морскую флажковую азбуку и узелковое письмо инков.
И напоследок несколько слов о прошедшем в минувшую среду празднике спорта. Праздник этот неожиданно вылился в сеанс политучебы в московском метро. Группа болельщиков «Манчестер Юнайтед», известных своими вокальными традициями, по дороге в Лужники по красной ветке метро спела москвичам песню, посвященную владельцу клуба «Челси» Роману Абрамовичу. В этой незамысловатой песенке часто повторялось прилагательное «факинг». Стихи, по счастью, сохранились, я их имею, вот они. Нет, знаете, я лучше своими словами. В общем, там так. Роман спер свои гребаные деньги у бедных, скоро к нему постучится полицейский, КГБ знает его телефонный номер, и когда русского посадят за то, что он спер свои гребаные деньги у бедных, Челси пойдет ко дну. В последней строчке болельщики Манчестера обещают сексуальное насилие над обедневшим футбольным клубом из Лондона, но это к делу отношения уже не имеет. А в общем, надо сказать, довольно наивная песенка, отражающая примитивное представление англичан о русской жизни. Ну, спер Рома деньги у бедных. С какой стати КГБ должно его за это искать? Он же делится, я надеюсь. Ну, а полицейских в России вообще нет. Есть менты. И вот прямо сейчас они все бросят, перестанут трясти мигрантов и крышевать рынки и пойдут защищать бедных. Темный вы народ, англичане. Счастья вам.
Разносилась над столицей песня аглицких кондиций.
Рады были видеть дома вас, любезный факин Крома.
Привет, привет. С коррупционером биться президент Медведев стал.
Порох есть в пороховницах, в списках Форбса есть места.
Место навалом. Стул под Дарькиным трещит, перебои в сердце.
Срочно нужен айболит из кремлевской дверцы.
Этот вылечит.
У
У Печоры, у реки служат в НАТО мужики.
Черной зависти полны к ним на Волге пацаны.
Конечно! Киев и Москва не тужат, и на поражение дружат.
Дал настрой лирический им Лужков таврический.
Да, здрасте, дянька.
Новую сошьем повязку, чтоб прикрыть Фемиде глазки.
Ей бы что и говорить, лучше б ручки отрубить.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».